учившихся формально на курсе у Козинцева, но при этом во многом они стали, в общем, как бы плодами гнезда Эйзенштейновского. Мне посчастливилось дважды в своей жизни слышать Станислава Иосифовича, его воспоминания об Эйзенштейне и об их учебе, и о последних днях. У него замечательный был рассказ о том, как он узнал о смерти Эйзенштейна, о его звонке накануне, буквально за день, о том, как он стоял в квартире Эйзенштейна, когда проводилась вот эта съемка, которую мы вам показывали в самом начале нашего этого года эйзенштейновского. И поэтому я думаю, что, кроме всего прочего, их связывали какие-то очень проницательные личные отношения, кроме учительско-ученических. Вот мы сегодня обо всем, о том, насколько это возможно, не переходя естественные границы, поговорим. И будем сегодня смотреть один из ранних фильмов Ростоцкого «Земля и люди». Замечательный фильм, который, к сожалению, в отличие от всех остальных его работ, почему-то очень редко показывается. И мы решили сегодня восполнить вот этот пробел. А с нами сегодня помогать нам, собственно говоря, в этом путешествии в мир Ростоцкого и Эйзенштейна будет Артем Сопин, замечательный историк кино, которому я и передаю этот микрофон. Пожалуйста.
Спасибо. Действительно, Станислав Ростоцкий – особый ученик Эйзенштейна. И, в общем-то, он, сам будучи достаточно интересной и выразительной личностью, он был на пересечении ученичества разных людей в разные годы. И, тем не менее, Эйзенштейн во многом определил действительно его путь, его приход в искусство, его путь не столько стилистический или даже в целом эстетический, сколько путь мировоззренческий, путь, который задал определенные координаты восприятия мира Ростоцким. И при этом, в общем-то, для Ростоцкого фигура Эйзенштейна была фигурой не только учителя, но такого крестного отца в жизни, можно сказать, потому что на разных этапах они встречались, и Ростоцкому посчастливилось встретиться с Эйзенштейном еще в детские годы. Так сложилось, что он был сначала, как он опять-таки любил вспоминать и часто об этом рассказывал и писал, о том, как он не сыграл главную роль в фильме «Бежен лук», роль Степка, хотя был среди детей, приглашенных для отбора, и он в 1935 году к ним в школу приходила ассистент со студией, которая пригласила его для прослушивания, и на студии он прошел это прослушивание, и далее уже был вызван для того, чтобы непосредственно участвовать уже в пробах, и уже был велик шанс того, что он сыграет эту роль. И так или иначе, дело в том, что он, будучи таким подростком, видимо, достаточно амбициозным, он не стал предупреждать родителей об этом, он это держал в тайне в качестве сюрприза. А поскольку родители этого не знали, соответственно, они его отправили на все лето в пионерлагерь. И когда он вернулся, то обнаружил, что еще в начале лета, когда он был в пионерлагере, пришел вызов на студию для проб, для утверждения в роли Степка. Но к тому моменту, когда он вернулся, уже, естественно, в этой роли снимался другой мальчик, Витя Карташов, которого мы видим в тех кадрах, которые дошли до нас от Бежена. И Ростоцкий пришел на студию, он был очень огорчен, и он даже был привлечен, как он вспоминает, для массовых сцен, для участия для одной из съемок в массовой сцене. Но после этого, так или иначе, кино уже его не отпускало. То есть вот он как попал на Мосфильм в 1935 году, и так он уже там, то есть он уже так к этому миру кинематографа и себя причислял. И в конце 30-х годов, заканчивая школу, второй половине 30-х, он написал сценарий по совету своего знакомого. Он написал сценарий просто не для студии, разумеется, не для профессионального использования, а в качестве практики такой. Он написал сценарий, написал экранизацию повести Марлинского «Мореход Никитин». И ему посоветовали послать, как-то передать, поскольку у него было довольно много, он был из такой достаточно интеллигентной семьи, у него было довольно много каких-то связей и, в принципе, с миром искусства, и поэтому через нескольких знакомых он передал сценарий Эйзенштейну, и Эйзенштейн его пригласил для беседы, для разговора. И это был длинный разговор, в процессе которого Видимо, Эйзенштейн в Ростоцком что-то увидел, увидел его заинтересованность и его понимание того, что подход должен быть профессиональным, его желание учиться, его желание владевать профессией. И Эйзенштейн в результате фактически стал его в каком-то смысле учить на дому. Это было не такие регулярные какой-то процесс обучения, но тем не менее Ростоцкий был на тот момент еще подростком, и ему было около 16 лет. Эйзенштейн в это время работал над Невским, и вскоре после. И он, то бишь Эйзенштейн, задавал Ростоцкому фактически такие задания, то есть он ему поручал прочитать романы Золя, потом романы Бальзака, проанализировать принципы построения, проанализировать, как создается эмоциональное впечатление, как экспонируются характеры и так далее. Он ему поручал, куда сходить, на какие музыкальные или театральные события, и только выполнив определенный объем задания, Ростоцкий мог появиться. И таким образом Ростоцкого был стимул чаще, активнее учиться, активнее заниматься. И, в общем-то, это были не какие-то прикладные задания, это было именно такое создание культурного багажа, которым Ростоцкий с большой теплотой вспоминал впоследствии. И действительно говорил о том, что это во многом сформировало его как личность. И это опять-таки определило и вот этот особый опыт обучения, который, в общем-то, в такой форме редко крайне встречается, особенно в режиссуре, потому что если еще можно это встретить в писательском творчестве, например, но в режиссуре, где это связано все-таки с технологией, такой принцип обучения бывает крайне редким, но это и показывает, опять-таки, что Эйзенштейн не хотел воспитывать этих щенят, вот это ставшее такой тривиальной фразы, которую он когда-то сказал, что он не хотел воспитывать себе подобных, и действительно он учил не тому, что ему лично нравится, хотя, конечно, здесь вопрос не в плане нравится, не нравится, он его стремился расширить его культурный такой опыт, культурный и зрительский, и обращал внимание на то, на чем стоит ставить акценты при знакомстве с литературой, с музыкой и с театром. Еще не закрылся, это были как раз в 38-39 уже, конечно, закрылся, но до 38 года Ростоцкий неоднократно посещал театр Мейерхольда и говорил, что, опять-таки, впоследствии, что театр Мейерхольда особое для его формирования создал среду, и, в общем-то, поэтому, и, в принципе, он увлекался тогда культурой 20-х годов и стремился ее догнать в конце 30-х. И далее, но далее наступила война. И война – это, конечно, очень сильное и психологически иное, это очень сильное, это событие, которое фактически очень сильно психологически перестраивало людей, и я не хочу сказать, что война сломала как-то Ростоцкого, и тем более конец 40-х годов, годы сталинщины, но они задали иную меру восприятия как раз событий в искусстве и иную меру эстетических рамок каких-то. Не то чтобы ограничили, но люди и прошедший военный опыт, с одной стороны, в положительном смысле, а прошедший опыт скованных рамок эстетических конца 40-х годов в отрицательном смысле. И вот в случае Ростоцкого и то, и другое. Они восприняли как абсолютную ценность правдоподобие. Это, в общем-то, такая вещь, которая в каком-то смысле сужает, в каком-то смысле расширяет возможности режиссерские. И вот война нуждалась в правдоподобии, потому что огромное количество неправды вокруг и огромное количество, наоборот, увиденного, которое хотелось бы донести, и огромное количество чувств, которые хотелось бы донести, с одной стороны, и это как раз подпитывало, это как раз помогало, это как раз поворачивало проблему правдоподобия в сторону естественную, в сторону нахождения тех эстетических критериев и тех эстетических приемов, которые позволяют наиболее искренне раскрыть авторский потенциал, авторский взгляд художника. А с другой стороны, конец 40-х годов, годы, на которые пришлось учение уже в ВГИКе Ростоцкого и первое, и на которое пришлось его приход на студию уже в профессиональном качестве, это, конечно, годы, когда, наоборот, было такое квази-правдоподобие, которое снижало естественность, но приучало к каким-то таким штампам, которые это правдоподобие искусно имитируют. И вот между тем и другим это был довольно сложный выбор, это довольно сложный опыт, и как раз, в общем-то, тот багаж, который дал Эйзенштейн, во многом и помогал устоять как раз между вот этими двумя соблазнами. И в конце 40-х годов Ростоцкий научится в мастерской Козинцева, где, в частности, большой курс композиции фильма читает Эйзенштейн, и вновь они встречаются. Ну, и Ростоцкий, кстати, пользуясь действительно тем, что он, не то что его пользуясь, но он, опираясь на то, что они были знакомы с Эйзенштейном, в частности, он приходит к Эйзенштейну 9 мая 1945 года, когда становится известно о капитуляции нацистской Германии. И Ростоцкий вспоминал о том, как они пришли вместе с оператором, с молодым, и пришли к Эйзенштейну, Эйзенштейн их встретил, налил им немного водки, которую сам не пил никогда, и он им налил и сказал: «За вас, ребята, спасибо, вы это сделали». И для Ростоцкого это был просто, опять-таки, очень важный психологический личностный опыт. Это встреча с Эйзенштейном 9 мая. И, как и многие в этом поколении, в общем-то, Ростоцкому уже, и вообще этому поколению чуть больше повезло, чем предыдущему, что предыдущие очень долго оставались ассистентами, что их адаптировало к такой производственной рутине, и, в общем-то, в каком-то смысле утратили многие из предыдущего поколения, утратили какие-то свои идеи, какие-то свои мечты и так далее. За редким исключением, в общем-то, мы как раз говорили о том, как сложно возвращались к идее самостоятельной режиссуры Швейцар, Венгеров и другие, о ком мы говорили в октябре. Ростоцкий оказался, после выпуска он оказался на студии Горького. Студия Горького – это студия, где как раз к 50-м годам, особенно в изображении современности, основные эстетические критерии задает Сергей Пеннович Герасимов и его эстетика. И его эстетика, которая опять-таки является, с одной стороны, интересной и выразительной, эстетика, построенная как раз на том познании жизни через детали. И, в общем-то, в каком-то смысле это такой эйзенштейновский отчасти принцип «часть вместо целого», но часто у тех, кто подпадал под очарование вот этой узнаваемости мира и узнаваемости каких-то бытовых деталей фильма Герасимова, часто очень многие на этом и сосредотачивались. И, в общем-то, опять-таки, это еще один такой соблазн после вот той нормативной эстетики конца 40-х годов, в годы, которые Ростоцкий выпустился из вуза. И вот здесь, оказавшись на студии Горького, и обращаясь к современной тематике, конечно, он во многом оказывается под... Просто на студии принято, уже на студии в каком-то смысле установился вот этот вот несколько такой стиль, который сочетает в себе такую усредненную немножечко такая вульгаризация. Это не герасимовский стиль, это такая вульгаризация герасимовского стиля, которая сочетает в себе некоторую такую розоватую лирическую... как бы лирическую приподнятость, с одной стороны, общего посыла, с другой стороны, некоторую такую узнаваемость деталей, которая вот, эту общую, вот это общее приукрашивание конфликтов вроде как оправдывает и мотивирует, и делает якобы настоящим. И, в общем-то, Ростоцкому было, опять-таки, то есть тут еще было определенно, то есть Ростоцкий и хотел показывать действительно какой-то такой романтический пафос, и он с одной стороны, с другой стороны, он действительно хотел, чтобы это выглядело правдоподобно, и в общем-то, поэтому был, опять-таки, очень велик вот этот вот соблазн стать эпигоном Герасимова, и Ростоцкому удалось таковым не стать, в общем-то, как раз это, опять-таки, сыграла вот эта вот прививка Эйзенштейна в каком-то смысле, наверное, и вот в «Земле и людях» как раз особенно остро видно, как Ростоцкий балансирует между вот этим вот установившимся стилем студии Горького и между стремлением и желанием его преодолеть в пользу какого-то и более естественного, и более живого, искреннего показа событий. И как эта, в общем-то, борьба, чем увенчалась, мы сегодня увидим. Следующим фильмом Ростоцкого стала знаменитейшая картина «Дело было в Пенькове», которая, в общем-то, действительно составляет своего рода такую диалогию с этой картиной, и так сложилось, что фильм «Земля и люди» действительно гораздо менее известен. Это, в общем-то, действительно несправедливо, потому что это была одна из первых картин, которая в то же время по-новому показывали деревенский материал в середине 50-х годов. Фильм вышел одновременно с фильмом «Швейцар. Чужая родня». Они вышли зимой 55-56 года. Перед, в общем-то, как раз «Земля и люди», фильм «Земля и люди» вышел за 2 недели до доклада Хрущева на 20-м съезде. И, в общем-то, это действительно были такие первые ласточки оттепели. И поэтому, опять-таки, очень характерно, что оттепель во многом начинали именно ученики Эйзенштейна, им подготовленные психологически и с их большим эстетическим багажом. Поэтому здесь, в общем-то, действительно много о чем можно поговорить. Кроме того, как и в случае с фильмом «Швейцара», Швейцар работал с Тендряковым, а Ростоцкий работал в данном случае с Троепольским, а в деле было в Пенькове с Антоновым. И здесь это опора именно на короткие рассказы. Это, опять-таки, очень характерный поворот оттепели, потому что если до этого экранизировались романы, да, это «Кавалер Золотой Звезды» Бабаевского, «Жатва» Николаева и так далее, то здесь характерно, что и те же авторы стали писать иначе. Вспомним, что та же Николаева на рубеже 40-х-50-х годов пишет большой роман «Жатва», а в начале 54-м году выпускает маленькую тоненькую книжечку под названием «Повесть о директоре МТС и главном агрономе». В данном случае речь идет о Троепольском и его рассказах, которые тогда еще печатались под названием «Из записок агронома». Но как раз вот вскоре после выхода фильма рассказов накопилось достаточно много, и предлог «Из» отпал. Уже в 56-м году выйдет впервые уже более полная подборка под названием «Записки агронома», хотя она впоследствии будет пополняться. Но здесь, в этом сценарии, Троепольский не экранизирует отдельные рассказы, он берет персонажей этих рассказов и их соединяет между собой. О том, как это было им сделано, как раз, в общем-то, была и главная дискуссия в критике, когда фильм вышел, но об этом мы поговорим уже после фильма. Приятного просмотра!